Шавуатов, Гутово, хорошей недели. Мы находимся в цикле по псалмам Дилем. У нас 16-й урок, и мы должны попытаться разобрать 17-й псалом, что не так легко, как кажется на первый взгляд. Он длинный. Давид Амелах начинает и говорит: молитва Давида, услышь, Господи, правду, внемли крику моему, выслушай молитву мою, она не из лживых уст. Само по себе уже достаточно странно то, что здесь сказано. Филада Довид, молитва Давида. Шима Гашем, послушай Гашем, цедек якшива ринати. Циткус, правильность. Слушайся. Рина – это радость, крик радости моей. Гаазин от филати, послушай мою молитву. Белосив тей мирма, в которой нету уст лживых. Говорит Рав Вали, что молитва Давида здесь... Связь между псалмом этим и предыдущим псалмом, поскольку в предыдущем псалме в конце было упомянуто просьба Всевышнего о спасении, а именно там была сказана такая фраза: «Ты укажешь мне путь жизни, полноту радости перед тобой, блаженство в десницу с правой стороны твоей вовек». То есть там было указание на понятие нецех, на понятие геулы, избавления, спасения, прихода всего мира к тому тахлису, к той цели, которая хочет его привести Всевышний. Поэтому сразу же после этого начинается молитва Всевышнему, царю жизни, царю к душе, чтобы он поторопил Гацола, поторопил вот это избавление, это спасение. И если он это не делает ради нас, то пусть сделает ради Шехины, божественного присутствия, которая сейчас находится вместе с нами, вместе с Давидом Элохом, внутри Галута, внутри Цара, внутри вот этого вот изгнания данного мира. Шехину Давида Элох называет слово «цедек», поэтому молитва звучит. Молитва Давида: «Послушай, Гашем, цедек», «праведность». Речь идет намек на Шехину, или просто перевод слова «Шехина». А после этого он говорит: «Послушай мою радость». То есть изначально сказано: послушай ради Шехины, что она является дорогой сутью жизни Давида, потому что Давид Амелах – это некое проявление Шехины внутри этого мира. И она, Шехина, одевается в уста Давида, и Давид говорит, через него говорит Шехина. Не так, как это было у Моше Рабейну. Моше Рабейну – это отдельный уровень пророчества. Но Дгилем Давида Амелаха это молитва, которая связана с Шехиной напрямую. И поэтому он говорит о том, что в моих словах, поскольку через меня сейчас говорит Шехина, она связана с моими псалмами, то здесь нет никакого слова лжи, поскольку от божественного присутствия не может исходить понятие лжи. Продолжает Давид Амелах и говорит, что «от тебя пусть пройдет суд мой, глаза твои пусть видят понятие справедливости». Балашон Акодыш это звучит: «Милифанейха мишпати, от тебя идет мой суд», яца выходит, «Эйнейха техазена бейншарим», глаза твои наблюдают за прямыми. Мы говорили много раз, что уровень прямой – это больше, чем уровень цадика, человек, который выбирает самые прямые пути, которые возможны по отношению к Ададаше. Уже известно, что не бывает цадика на земле, который не согрешил, говорит Рав Вали. Об этом говорит Шломо Амелах в Кагелете. Если верхний судья будет следить за всеми нашими прегрешениями и наказывать по справедливости, на 100% наказывать за все грехи, то, безусловно, даже праведник не выйдет оттуда, закай не выйдет удостоившийся. Тем более Раша. Но нужно, как минимум, чтобы Гашем и Ватер пропустил каким-то образом, простил, смягчил, я не знаю, не могу подобрать правильного слова, грехи праведника. И обратил свои глаза и сердце на позитивные действия, которые происходят, и для того, чтобы это нужно, чтобы направить праведника лыка всхуд в сторону заслуг. И поэтому говорит, что от тебя идет мой суд Всевышний, и глаза твои пусть смотрят на прямоту, на идеальность, которую мы делаем. Так мы находим Хизкияху, который тоже молился подобно этому и говорил о том, что «Гашлахта ахарай гух коль хатай», «ты пустил за мной мои грехи». Потому что так понятие «милосердие верхнее» с садиком работает, что засчитывает его действия, его позитивные действия, так как они приходят из чистого и прямого сердца, и идет некий витур, некое необращение внимания, некоторое прощение, не знаю, подобрать слово очень трудно, на слово «леватер», на ту злость, которая исходит от цадика, потому что на самом деле настоящая праведность внутри человека, она не делает грехов. Это ецергора, которая входит в человека, и это исходит от материальности ецергора человека, а не от его разума. Поэтому Акодыш Брагу, зная, что какие-то вещи, ну, совсем не являются сутью этого человека, может отнестись к этим грехам по-разному. И здесь надо обратить внимание, я, наверное, это говорил, есть Мишна в трактате «Пиркей Авот», которая говорит о том, что «Я Всевышний», приводит цитату, «Я Всевышний, который не любит взяток». И комментаторы задают вопрос, какие взятки можно дать Всевышнему, причем здесь Всевышний и взятка. Все принадлежит ему. И отвечает, что речь идет о человеке, который говорит, «Я сделал такую-то авейру, но я сделал такую-то мицву. Давай сократим числитель и знаменатель. В знаменатель поставим аверот, в числитель поставим мицвот и сделаем сокращение. Таким образом, что окажется, что я на нуле или даже в плюсе, потому что мицвот чуть больше, чем аверот. Это взятка, которая предлагается Всевышнему, взятка моих мицвот. Нет, Всевышний даст наказание за все аверот и награду за все мицвот. Никакого сокращения не будет на суде Всевышнего. Здесь же Давид Амелех говорит о том, что Всевышний, суди меня так, что немножечко леватер, немножечко пропустить, пройти мимо моих аверот. Но речь идет здесь, это на первый взгляд, это кушья, это действительно трудность. Но тируц, объяснение, достаточно простое, которое дал нам Рав Вали, не объясняя кушьи, что существует искренний аверот, который человек искренне делает, поскольку это является его сутью. А существует аверот, который человек не выдержал испытаний Ецаргары по той или иной причине. Они исходят, но совсем не от него, из-за того, что он настолько аматериализовался в этом мире и не смог справиться с какой-то вещью. И подобный аверот Всевышний может, видя, что это не есть суть человека, сделавшего эту авейру, а это только нечто второстепенное, третьестепенное в нем, связанное с его материальностью и с его ецергорой, поэтому Акодыш Брагу может пропустить эту авейру и не обратить внимания. Поэтому Давид Амелех молится о том, чтобы, поскольку через него сейчас говорит Шехина, и он это знает, чувствует, я не знаю, как это можно чувствовать, поскольку через нас с вами никогда не говорила Шехина, поэтому ощущение это не передается нам по информации, которую мы получили. Но поскольку Давид Амелех это знает и понимает, в общем, где-то на каком-то, несмотря на свою скромность, что он находится на уровне несколько выше большей части народа населения этой планеты, то поэтому Давид Амелех обращается ко Всевышнему и просит во время суда над ним, поскольку нету цадика, который не согрешил, измерить часть этих аверот, которые происходят, или все аверот, которые происходят у Давида, что они исходят не от него, это не его настоящий искренний аверот. Где-то что-то промашка получилась из-за материальности этого мира, которая не является сутью Давида Мелоха. И такую просьбу можно сказать Всевышнему, потому что такие авероты, Акодыш Брагу, может их леватер не обратить на них внимания. Может быть, не полностью, но частично. Следующий пасук говорит: «Испытался сердце мое, посетил ночью, испробовал меня, не найдешь мысли, которая не прошла бы сквозь уста мои». Говорит Псалом, третий пасук: «Баханта либи, ты сделал мифхан, экзамен моему сердцу, пакатта лайла, сделал распоряжение по поводу ночи, царафти, ты соединил, бальтимце зимати бли аверпи, чтобы проверить, не найдется ли какая-то вещь, которая у меня была и не прошла через мои уста». Понятно, что уста Всевышнего, это то, мы уже сказали несколько раз, уста Давида Мелоха, через них говорит Шехина. Шехина присутствует, помогает, это Руах Акодеш, который составляет суть псалмов Давида Мелоха. И есть ли что-то, что не связано с Шехиной во мне? Ты проверил и испытал меня. Он говорит, что почему это именно ночью происходит это испытание, потому что ночью сердце не занято какими-то петуим, чем-то, что его соблазняет сейчас, как днем, и остается в состоянии своего тмимута, в состоянии некой целостности. Поэтому это время наиболее удачное для того, чтобы дать какие-то распоряжения по поводу сердца, потому что ты не находишь никакого зла в сердце праведника, потому что его каванот постоянно латава. Днем, когда он занят чем-то, ему нужно какую-то работу выполнять, еще что-то, то он может отвлечься, и какие-то позитивные мысли, которые находятся, и чувства, могут на какое-то мгновение быть погашены в сердце из-за труда, которым он занят в этот момент. Но ночью он освобождается, поэтому настоящий мифхан, настоящий экзамен, то, что представляет сердце данного человека, находится именно ночью. Царафта не бальтимца. Также днем, если ты проверил питуим, то есть вот эти вот питуи, как это перевести по-русски, соблазны, которые прыгают для того, чтобы напрыгивать на праведника, чтобы его лицеер, чтобы ему сделать беду, недостаточно, что он их не слушает, Давид Амелах, и не приводят они к действию. Но даже к дибуру, плохому высказыванию, они никогда не приводят царя Давида. Потому что праведник сохраняет свои уста и свой язык от всех этих внешних питуим, и они не заставляют согрешить его уста, не дай Бог. И это то, что сказано. «Зимати бали авор пи», что ничто не проходит через мои, вот эти испытания не пройдут через мои уста. То есть, что если в сердце будет какая-то мысль плохая, из-за испытаний внешних сил и яцергоры, то они не выйдут даже из уст наружу. И постоянно уста останутся, Давида Мелаха остаются в гдуше, занятия Торы, молитвой, тахнуним, мольбой Всевышнему, дгилем, который он составляет и говорит, и так далее. Таким образом, Давида Мелах говорит о том, что Всевышний его испытывает и видит, что испытания, которые приходят на уровне сердца, желания и мысли, они никогда не выходят наружу ни в действиях, ни в словах. Продолжает Давид Амелех и говорит, «В деяниях человеческих, по слову уст твоих, остерегался я путей распутника». На иврите это звучит, «Лепаулот адам бедвар сифтатейха, для действий человека, по слову твоих уст, ани шамарти орхот париц». Я все время сохранял пути париц. Слово «париц» мы сейчас, русский переводчик перевел от слова «я остерегался пути распутника». Мы сейчас видим, что Рафали переводит совершенно другим способом, но действительно «прицут» – это распутство, это правильный перевод. Но Рафали объясняет, что речь идет не об этом. Он говорит, что по вопросу речей и действий, которые нуждается человек должен делать для того, чтобы соблюдать мицву Всевышнего, Давид Амелех был настолько зарис, настолько быстрый, до такого состояния, что его меда, его качество, она превратилась в качество парица, который обычно, это слово употребляется, до слова распутство, когда человек не состоит в границах, прорывает эти границы и быстро делает какие-то авероты. У Давида Амелеха была эта же меда, меда прицута, только по модулю та же самая, а направление позитивное. Она была позитивная, только не в сторону зла именно, а в сторону мицвот. Поэтому этот Мелех Хасид, благочестивый царь Давид Амелех, у него он не обращал внимания никакого, не было такого, чтобы кто-то должен был торопить Давида в позитивных поступках и мицвот. И это объяснение правильное, слово, которое сказано, что для действий человека, которое сказано по велению твоих уст, я это соблюдал и вел себя по пути парица. То есть, так же, как париц, он делает прицут в сторону зла, распутство в сторону зла, так я соблюдал этот путь, чтобы было у меня прицут в сторону добра, чтобы не было ограничений. Слово «парис» – это безграничный, распутство – это тот, который переходит через границы. Также Давид Амелех говорит про себя, что я по радости, я проникал за ограды, разрушал границы в сторону добра. Доказательство того, что здесь сказано, что сидя рядом с царями, я не буду стесняться. Потому что обычай царя, когда особенно сидят несколько там царей, как вы все знаете, когда вы сидели в царских компаниях, то это богатство, уважение, какая-то колоссально дорогая еда, которую трудно себе представить, но мы представляем, и так далее. Но Давид Амелах, он даже находясь вот в этой компании царей, когда нужно было какое-то решение государственных вопросов вместе с другими царями провести других стран, то Давид Амелах, когда это делал, он не стеснялся того, что он находится в состоянии скромности, в еде, в одежде и так далее, когда это было нужно. Наверное, он не надевал одежду бомжа, грубо говоря, потому что это уже неуважение будет, но, тем не менее, он одевался, не стесняясь того, что, несмотря на то, что он царь, и это его перца, это его порочность в сторону Маасим Товим, не было граней, которые его сдерживали. О чем он говорит в этом псалме? И призывает Всевышнего к тому, чтобы он обратил внимание. И поскольку через него говорит Шехина, у него есть несколько просьб, которые он излагает Всевышнему в этом Дгилеме. Следующий пасук, пятый, говорит: «Утвердил ты стопы мои на путях твоих, не пошатнулись ноги мои. Томех ашурай бамагалатейха, баль намута паамай». Ну, действительно, наверное, так и надо перевести, что «установил стопы моих ног», для того, чтобы не было какого-то пошатывания внутри ногах, чтобы ноги держались крепко и не пошли туда, куда не надо. Немца, получается, Шенейла цадик, что праведнику правильно быть поруцем в вопросе добра, раздвигать границы и пробивать их, чтобы идти в сторону добра. Но здесь нужно понять, что он очень сильно при этом нуждается в помощи Всевышнего и его спасении. Почему? Безусловно, человек не может без силы Дешма и помощи Творца не может обойтись без нее. Потому что если он самостоятельная единица, у которого есть силы, как он думает, стоять против войны очень сильной с теми, кто мешает человеку выполнять волю Творца, то об этом Давид Амелех говорит, что нет, это не так. Он благодарит Всевышнего за то, что он сдерживал, придерживал, поддерживал его стопы. То есть из «да» ты слышишь «нет». Если бы не было этой поддержки со стороны Всевышнего, то цадик не мог бы устоять. И это то, что говорят наши мудрецы. «Кама ло халива ло маргиш гавра де мари сиюа». Насколько серьезный, сильный человек, сильный мицвот, не чувствует, как его поддерживает Всевышний. Очень много людей говорит, что они чувствуют все это дешма и так далее. На самом деле мы, Давид Амелех, да, чувствовал. Но мы должны понять, что мы чувствуем это очень мало. Мы находимся в галуте, в сокрытии лица Всевышнего. Если бы мы это чувствовали напрямую, то не было бы никакой свободы выбора. Насколько, но насколько человек это не чувствует, говорит Рафали. Но если цадик будет полагаться на свои силы, на свой разум, то он не сможет устоять против того, что его пытается убрать с правильного пути, без всяких сомнений. Потому что силы, которые воздействуют против цадика, их много, и они сильно сильнее, чем праведник. Но верхняя сила, только она может помочь ему справиться с ними. И сама сила Всевышнего справляется с этими силами антицадикства и убирает их силу вообще. Для того, чтобы праведник мог существовать на путях к душе, который называется Маглатав, пути стоп праведника, ног праведника. И не вышли бы они наружу вместе клипы, не дай Бог. Для этого, говорит Давид Амелех, что ты, Всевышний, поддерживаешь меня, поддерживаешь мои ноги, чтобы они не пошатнулись и не пошли в неправильном направлении, в направлении клипы. Окей, понятно. Таким образом, что у нас уже? Подведем небольшой итог. Давид Амелех обращается к Всевышнему и говорит, что послушай, пожалуйста, мою молитву, связанную с тем, о чем мы говорили раньше, в прошлом псалме. Молитва, связанная с приближением Геулой, поскольку она не уходит из лживых уст, потому что через я связан с Шехиной, которая помогает составлять псалмы и говорить. И поэтому, если ты не хочешь это сделать ради нас, ради меня, то сделай это ради Шехины, которая находится в изгнании внизу, в нижних мирах. И от тебя исходит суд и справедливость. И это просьба Всевышнего, Давида Мелаха ко Всевышнему честь, что нет праведника на земле, который никогда не грешит. И, соответственно, грех праведника, который происходит, это достаточно внешний грех, который исходит из материальности, а не из внутренней части. Поэтому здесь просьба Давида, чтобы эти грехи не помешали его молитве, потому что икор молитвы – это шехина. Дальше. Давид Амелах обращается ко Всевышнему и говорит: «Ты ведь знаешь, что я говорю правду, во-первых, потому что из моих уст говорит шехина, во-вторых, ты уже испытал меня, мое сердце ночью, когда все это сердце открыто, увидел его прямоту». Вероятно, Давид Амелах узнает об этом не просто понаслышке, не собственная логика. Он узнает об этом от Творца. «Ты пробовал меня и днем тоже, и знаешь, что нет ни одной мысли негативной, которая ко мне приходит, которая не прошла бы через мои уста». То есть не только действия, но даже речи я никогда не сделал ничего отрицательного. Мы сейчас не будем разбирать Маасе Батшева, ее надо будет когда-то разобрать, но в каком-нибудь другом псалме, который больше относится к этому действию. Потом он говорит: «В деяниях человеческих, по слову уст твоих, я остерегался путей распутника». Это перевод русский, а мы перевели совершенно иначе. Рафали, мы это Рафали. Он перевел совершенно иначе. Он говорит о том, что так же, как распутный человек, париц, он разрывает ограды в сторону зла, так же праведник, он разрывает все ограды в сторону добра, и для него не существует рамок для того, чтобы делать добро, не существует каких-то вещей, которые деланием мицвот может вызвать стыд, опасение того, что к тебе плохо отнесутся, ничего подобного. Давид Амелах говорит о том, что он полностью парит, полностью разрушает все преграды для позитивных действий, для действий мицвот, и благодарит Всевышнего за Сиута Дешмаю, которая помогает ему оставаться на этом уровне, потому что если бы не это, то ни один праведник не мог бы устоять из-за всяких внешних испытаний. Теперь, после того, как некоторое гагдама, предисловие к молитве сказано, начинается сама молитва. И Давид Амелах говорит: «Я призываю тебя, чтобы ты ответил мне, Всевышний, преклони ухо твое ко мне, услышь слова мои». На иврите, Лашон ха-Кодеш. «Ани каратиха, я зову тебя, ки таанугей кель, потому что таанени, ответь мне, Всевышний, гад азнейха». Дословный перевод: «Наклони свое ухо ко мне, шама и мрати, и послушай то, что я сейчас говорю». Здесь, может быть, такое... здесь и следующий пасук, давайте их оба прочитаю. Мне кажется, что... мне так кажется, что они являются одни из самых основных в этом псалме. И он говорит: «Яви дивные милости твои, спасающих тех, кто полагается на тебя, от восстающих против тебя». «Епале хеседеха, прояви свой хесед, мушея хусим, чтобы спасти тех, кто на тебя полагается, на тебя надеется, тебе молится, тебе плачет, ми миткам и мим, против тех, кто встают против тебя, бы именейха силой своих рук». Говорит Давид Рафали, он говорит: «Вот известно, что хесед Всевышнего, он идет целый день, и целый день он поддерживает цадика, чтобы цадик не упал и не отклонился и не ушел от своего двикута соединения с Творцом. Только цадик сам и краену, выизменену Аллах, он должен обращаться к Творцу и приглашать себя к Творцу или Творца к себе. В молитвах и тахнуним, и в мольбах, в плаче. Потому что тот итерерут, который происходит снизу, то пробуждение, которое идет снизу, оно вызывает пробуждение сверху. И не просто так говорит Нави, пророк: «Карегу бьето коров». Зови его, когда ты близко к нему. Обращайся ко Всевышнему, когда ты приближен к нему. Что значит? Лихойра по логике. Когда ты близко, то не надо, все уже хорошо. Надо обращаться, когда есть отдаление. Нет, пророк говорит иначе. Но здесь есть ремес, намек, что нужно приглашать себя ко Всевышнему, а Всевышнему к себе, несмотря на то, что мы находимся в состоянии приближенном друг к другу, для того, чтобы Итарер, Всевышний, пробудился сделать свое. Ты должен пробудиться по отношению к нему, сделать движение снизу. И именно в тот момент, когда ты близко. Потому что что может помочь какой-то Огев, любящий тебя, близкий к тебе, если у него не пробуждается, что надо спасти тебя. Поэтому сказано здесь, «Ани каратиха, я к тебе обратился, кита анени кель, потому что ты ответь мне Всевышний». То есть, несмотря на то, что известно, я знаю, что ты очень близок ко мне в каждое мгновение, и это то, что сказано, «Хаздей Давид ганэ амяним», Хесед, который оказал Всевышний Давиду, он Нааман, Всевышний Нааман. Давид верил, понимал, чувствовал этот Хесед Всевышнего постоянно. Тем не менее, Давид Амелла говорит, я тебя позвал для того, чтобы ты мне ответил, что вот Акодыш Баругу, он любит и жаждет, или, может, желает молитва цадиким праведников. И смысл этого написан во многих местах, потому что молитва праведников, она приводит к соединению всех миров, зивугу, соединению высших миров, которое происходит между Всевышним и всеми мирами, где находится много-много, неисчислимое количество духовных созданий, и которые доходят до самого низа, самых нижних созданий, примерно нас с вами. И это дает зивуг соединения с самого верха до самого низу. И это соединение уровней к душе, которые являются тем, из-за чего существует мир. И посредством увеличения, когда это происходит, увеличивается шефа влияния, которое идет от Всевышнего к нижним мирам. И это то, что сказано, раот цадик. Есть много ра, зла, которое приводит к праведнику. Для чего? Чтобы праведник был вынужден молиться и просить Всевышнего об избавлении об этих царот, об этих вещах. И посредством этого происходит соединение всех миров, это сила молитвы праведника, потому что зачем Всевышний, он приводит раю этому. Это даже Раша в Хумаше это неоднократно приводит. Раша приводит, почему наши праотцы были бездетными, чтобы они молились, потому что Всевышний любит, желает молитву праведника. Поэтому он им не дал детей, чтобы они 10 лет молились, Ицхак 10 лет, молился о рождении детей, Авраам значительно дольше и так далее. Рафали приводит другое доказательство. Есть молитва Моше Рабейну. Недельный отрывок называется «Ваисканан» и молился Моше Рабейну Всевышнего по поводу входа в Эрец Исроэль. Несмотря на то, что уже было известно Всевышнему, что есть гзейра распоряжение, начиная с Меймарева, это было уже подписанное распоряжение Творца, что Моше Рабейну не войдет в Эрец Исроэль. Тем не менее, он дал ему помолиться. Помолиться количество тфилот, соответствующее гематрии, слово «Ваисканан», то есть 515 молитв молился Моше Рабейну. Несмотря на то, что эти молитвы остались без ответа, он не вошел в Эрец Исроэль. И когда он хотел продолжить молиться Всевышнему, сказал, хватит, больше тебе нельзя молиться. Почему он позволил ему эти 515 молитв? Для того, чтобы 512 гематрия, числовое значение слова «Ваисканан». Смысл был в том, что мы только что сказали, потому что молитва Моше, молитва праведника, уготованного Моше, внесла в мир тикуним исправления, которые вошли, не связанные с ходом Моше в Эрец Исроэль, но исправления, которые вошли на все поколения, с такой силой соединения миров произошло, что без этих молитв этого бы не могло произойти технически. И наши мудрецы сказали, «Алвайше банадамит палель кольем». Хорошо, если человек будет молиться целый день. В Кипре мы примерно так и делаем, но в остальные дни, как вы заметили, нет. Потому что тем самым будет осуществляться вот это соединение того, что нужно соединить своими молитвами. А я неоднократно говорил, что это главный замысел понятия молитвы и главный замысел молитвы Давида Мелеха. Поскольку таким образом происходит соединение миров, и когда цадик молится внизу, то это все очень сильно усиливается. Во время войны с Амалеком Моше Рабейну провел целый день в молитве, подняв руки ко Всевышнему и молясь. И это та ашпо, которая пришла сверху вниз, позволяющая убрать какие-то силы зла в виде Амалека. И Иешуа мог воевать с Амалеком и поразить его острием меча. И это суть молитвы, которая началась в этом пасуке, после предисловия, которое Давид Амелек дал по поводу своих молитв. Теперь Давид Амелех обращается к Всевышнему и говорит, наклони, отдай свой хесед мне, спаси тех, кто молится против тех, кто против, по поводу тех, кто хотят их напасть на них. До этого он говорит, что он просит Всевышнего преклонить к нему свое ухо для того, чтобы он мог помолиться. То есть есть нечто как бы тайное, с которой Давид ха-Мелех обращается ко Всевышнему. Давид ха-Мелех просит от Всевышнего, чтобы он отделил и удалил от тот хесед, который он дает лично Давиду, чтобы он отделил от всех, кто встает против него, чтобы сделать зло. Для того, чтобы у них не было силы дать незек, сделать ущерб Давиду ха-Мелеху, чтобы хесед давался ему и был забран от тех, кто его преследует, не давался тем, кто его преследует. И эта вещь очень тайная, которую Давид ха-Мелех поэтому просил Всевышнего: наклони ко мне свое ухо. То есть сделай так, чтобы эта молитва была слышана тобой, но не ими. Почему? Что если внешние силы услышат такую молитву, то они набросятся на Давида с обвинениями, что «а вот, как же ты, Всевышний, к нему относишься, такой хесед, а он сделал это, и это тоже». Что поскольку убрание хеседа от вот этих сил обвинения, которые просит Давид, фактически это убирание от них гашпоу Всевышнего, влияния Творца, и забирание от них жизни. Поэтому они не могут выдержать и оставиться без обвинения. Поэтому правильно то, что сказано: «Гат азней гали, преклони ухо ко мне, шаме эмрати, и послушай то, что я тебе говорю». А сразу после этого говорится: «Тфилах аздейха машехусим», молитва по отношению к твоему хеседу, чтобы спасти тех, кто на тебя надеется. Теперь все более или менее остается на места, поскольку эта молитва Давид ха-Мелех просит о том, чтобы хесед, который Всевышний оказывает праведнику, не попал к наоборот, чтобы этот хесед был у праведника, а не наоборот. Когда-то на уроке по Мегилат Эйхо, я помню, что Рафалим, я не буду сейчас сравнивать, мы это обсуждали, что одна из вещей, по поводу которой плакал Ирмияу после разрушения храма, была связана с тем, что хесед Всевышнего, который раньше давался так свободно и легко, после того, как Израиль оказались в Галуте Бавеля, этот хесед, это гашпо Всевышнего, не доходит до Израиля, который находится в Галуте. И Ирмияу Анави плачет об этом, но при этом здесь, говорит Рафали, содержится и тикун тоже, исправление тоже. Потому что если бы этот хесед дошел до галутных мест, где находится Амисраэль, то он бы достался не только и не столько Амисраэлю, но остался бы клипой, внутри которого, клипе, внутри которого находится Амисраэль. И тогда выделить к душу из этой клипы было бы уже технически невозможно. Поэтому, когда Амисраэль уходит в галут, то к душе Всевышнего, она вместе с ними, но она находится на совершенно другом уровне, и гашпо Всевышнего уменьшается по сравнению с тем, что было в другие времена. Давид ха-Мелех сейчас молится о том, чтобы тот хесед, который ты будешь давать мне, понятно, что молитва Давида – это не только о нем, но о всем Израиле, тот хесед, который ты будешь давать праведникам в народе Израиля и конкретно Давиду ха-Мелеху, чтобы он не достался клипе, которая находится вокруг, потому что, находясь внутри клипы, практически невозможно получить гашпо Всевышнего, который не достается клипе. Поэтому в этом состоит суть молитвы Давида ха-Мелеха, которой он сейчас молится. И он продолжает и говорит на восьмом пасуке, продолжает и говорит: «Храни меня, как зеницу ока, в тени крыл твоих сокрой меня». В общем, перевод неплохой. Сейчас. «Шамрени ки ишан батайн, храни меня, как зрачок, который находится в глазнице». Вероятно, это зеница ока по-русски. «Бецель кнафейха, внутри тени твоих крыльях, тестирени, спрячь меня, скрой меня». Да. Сейчас, момент. То есть, он просит от Всевышнего Идбарах, так же, как он сохраняет внутреннюю часть. Теперь он объясняет, что зеница ока или зрачок – это немножечко аллегория. Аллегория шехины, божественного присутствия, которое находится среди нас. Он его называется бат-айн, зрачок, который в глазнице глаз, потому что вся ханга, все управление нижними мирами идет через шехину. Так же, как все, что видит глаз, зависит от этой маленькой черной точки, которая находится посередине глаза. Что барейт барах, что Всевышний благословен он, приказал охранять шехину, и охранять глаз. Глаз охраняется ресницами. На ресницах есть волосы. Волосы, которые на ресницах, это те крылья, которые, он говорит, тени твоих крыльях, скрой меня. То есть ресницы, их функция – предохранять глаз. Ресницы постоянно, регулярно моргают, я вот специально поморгал. Ресницы постоянно моргают, чтобы веки, на которых они устроены, как крылья скрывали сам зрачок. Потому что если зрачок будет без моргания, если моргание прекратится, то это незек, очень серьезный ущерб, который получит глаз. Поэтому Акодыш Барагу создал человека таким образом, что Батайн у него охраняется веками, ресницами и так далее. Дугма этого – это крылья шехины, которые существуют для того, чтобы предохранять шехину. Что значит крылья шехины? Это есть имя, имена. Возьмем какое-нибудь имя, допустим, Аднус. Имя Всевышнего, наш Господин, который является именем, и существует много кинуев, прозвищ, Рахум, Ханун, Эрехепаим, Милосердный, Долготерпивый и так далее. Некоторые кликухи, прозвища Всевышнего. И эти кликухи, то есть эти медот, эти качества, которыми Всевышний распоряжается миром, управляет миром, они работают в том числе как некая система предохранения внутреннего состояния шехины, внутреннего имени. Таким образом, силам хитсоним, внешним силам, силам ситрохры, невозможно полностью прилепиться и коснуться шехины. И это то, о чем молится Давид Амелех, чтобы было предохранение, чтобы силы ситрохры не соединились с шехиной, потому что иначе они приобретят от шехины такую силу, что просто всем кранты, все будет очень нехорошо. И это молитва Давида, с которой он обращается и просит хранить ее шехину этими вот крыльями, ресницами, как зеницу ока. Теперь продолжает следующий пасук и говорит. «От нечестивых, которые грабят меня, от тех рашоев, которые меня грабят, от врагов моей души, которые обступили меня, продолжай хранить меня». Поскольку... Шамрени, Киишан Батайн, Дасикрафейк Тастерени, Мипней Рашоим из-за нечестивцев. Зу Шадуни Ойвай, которые набросились на меня мои враги, Бенефиш, на мою душу, Якифу Алай, окружили они меня. Вот от них храни меня. Он дает смысл тому, почему нужно скрывать свою просьбу. Он говорит эту просьбу в скрытой форме. Из-за тех вот внешних сил, которые грабят Гашпоу Всевышнего, если я останусь и буду с ними вместе находиться снаружи. Потому что так обычаи всех внешних сил, которые окружают Шехину Малхус, которые являются тайной понятия Нефиш, души всех четырех миров, Ацилус, Брия и Цираасия, и они набрасываются для того, чтобы украсть ту Гашпоу, которую Всевышний дает всем мирам. Ситрохра пытается это гашпо, это влияние взять себе. Если не будет какой-то специальный гаганыс, какой-то специальной защиты, которая называется стира, сокрытие, которое упомянуто, которое будет мешать этим внешним силам лаохос прикоснуться, ухватиться за шехину. Поэтому от всех моих врагов нефиш мою окружи, которые окружили мою душу. Аббревиатура этих нескольких слов, это аббревиатура, то есть первые буквы этих слов, составляют слова Ацилус, Брия, Цираасия. То есть строение всех четырех миров, на которые идет Гашпо Всевышнего. И Давид Амелех просит, чтобы Всевышний охранил и не дал этой Гашпо Всевышнего спуститься и дотронуться, повлиять на вот эти силы Ситрохры, потому что иначе Шехина окружена ими, и ей будет тяжко. То есть не ей тяжко, а эти силы получат очень сильную гашпоу Шехины. Здесь возникает вопрос, который задает Рафали сам. Аббревиатура этих четырех миров, один из них Ацилус, до которого не может дотронуться зло. До Шехины, по идее, зло не может дотронуться, и Ситрохра может находиться только в трех нижних мирах, в четвертом мире она не находится. Почему же здесь аббревиатура четырех миров? И почему Давид Амелах молится о том, чтобы силы Ситрохри не коснулись Шехины, которая находится в мире, в верхнем мире мира Ацилуса, куда не может дойти понятие зла? Он объясняет, что из-за того, что весь Амисраэль находится в состоянии жизни здесь, в том виде, в котором мы живем, Акодыш Барагу сделал так, что Шехина, божественное присутствие, спустилось в более нижние миры. И об этом сказано в Мишле, Раглей Гердот Мавит. Ноги ее спускаются к смерти. Смерть – это отделение от Всевышнего. И Шехина спускается и касается самых низких миров, в том числе даже мира Аси. В основном, конечно, она находится в мире Ацилуса частично и чуть-чуть Брии. Но она касается, ее ноги касаются даже нашего грешного, так сказать, мира. И находясь среди нас, силы Ситрохра очень легко могут получить питание от Шехины и коснуться нее. И это молитва Давида Мелаха, чтобы Акодыш Барагу не дал сделать это и не дал силам Хицониум получить питание от Шехины. Следующий пасук, 10-й, он говорит: «Туком своим, очень плохо, закрыли глаза, сердца, говорят надменно устами своими». Ну, может быть, в качестве русского перевода это неплохо, но что это значит? «Хелбемо» от слова «хелов» – животный жир, внутренний жир. «Сагруп има» – им закрыты, закрой им, этим хеловым, их уста. «Дебру бенаот» – чтобы они говорили приятные вещи, а не наоборот. Это те самые силы Ситрохра, о которых мы говорим. Так же, как большое количество добра, оно приводит к гайве, гордыне у людей, отрицательных людей, если Всевышний даст им много добра, то это приводит к гордыне. Так, главное гашпо, ее увеличение, которое ворует себе вот эти внешние силы, силы Ситрохры, потому что она дается не для них, она дается для к души, которая находится внутри клипы. А клипа ворует эту гашпо и забирает ее частично себе. Это то, что приводит к гайве, гордыне, что они после этого считают себя какой-то вещью, которая очень приподнятая. И в этой гайве они возникают, я не знаю, борются с гдушей, начинают ссориться и восставать против гдуши. Поэтому так же, как нельзя много позитива дать человеку с медот, который вырастает в гайву, также эти внешние силы, получив эту гашпо Всевышнего, они начинают восставать против Всевышнего, думая, что у них есть своя гдуша, и они своя самостоятельная единица. Поэтому, говорит Давид Амелах, «Хелбемо сгорпиму, добру бегаева», что вот этот вот хелев должен закрыть их уста, а говорят они с гайвой, с гордыней. Здесь сказано «Хелбемо», это намек на то, что главная часть гашпо, которую они воруют, называется хелев, на русском тук, то есть животный жир, который находится внутри коровы, и не обязательно коровы, и подлежит сжиганию на жертвеннике. Как сказано, «Ва ахалтем эт хелев гаарец», вы будете есть жирное от земли, самый лучший урожай земли, самый жирный. И это то, что сказано, «Сагрус», «закройся». Потому что они закрывают и делают хацицу препятствия между гдушей, для того, чтобы гдуша не могла передать свою шефу для Израиля. То есть они принимают, воруют это большое количество гашпо, благодаря которой они строят некоторую перегородку между гдушей и Израилем, которая приводит к тому, что они забирают влияние Всевышнего и не дают его дойти до Амисраэля. И Амисраэль остается обделенным этим, этой гашпой Всевышнего, а вся гашпо идет для Амисраэля, для того, чтобы у них были силы и возможности, и стремления, и знания, для того, чтобы служить Гашему. И эта гашпо до них доходит в Галуте все хуже и хуже. Но даже не в Галуте, даже в состоянии, о котором говорит Давид Амелах, когда нет еще такого вот стабильного, идеального состояния, то эта гашпо, она принижена. К Амисраэлю она доходит значительно ниже из-за той махицы, которая строит силы Ситрохры. Продолжает, тем не менее, Давид и говорит: «На каждом шагу нашем окружает нас, устремляет глаза свои, чтобы согнуть нас до земли». Аширейну ата. Не знаю, как перевести. Савувейна и нейгем. Их глаза окружают нас. Ешиту линтод баарец. И они хотят распространиться на всей земле. Пока мы пользуемся русским переводом, немножечко нас сейчас поможет нам перевести слово «ашурейну», которое русский переводчик перевел на каждом шагу. Посмотрим, как переводит Рафвали это слово. «Ашрейгам Исраэль». «Счастливы вы» от слова «ашри» – «счастлив», «ашурейну» – «счастливы мы». «Счастливы вы, Израиль, что все това, все добро, которое идет в мир, оно идет ради вас. Но сейчас, во время Галута, внешние силы окружающие забирают его себе. И это то, что сказано «Ашурейну атасу вэвэну». То есть, в принципе, вы должны быть счастливы тем добром, которое идет Всевышний. Но сейчас вы окружены силами клипы. И то, что внешние силы не могут украсть сразу, Бехеска Сгаят, такой вот сильной рукой, не в состоянии это делать. Они это делают Яриму, они это делают какой-то хитростью. И это тайна понятия газуль баарима. Воровство, ну, как бы обманное воровство. Шельхахнау мизуефит, которое делается через Хахнау мизуефит. Они делают вид, что они подчинены. И поэтому Израиль может получить гашпо Всевышнего. Но это мизуяф, это подделка. Поэтому как только Израиль получает эту гашпо, они ее воруют у них. Эйнейхам ешиту, глаза их ешиту, осматривают то, что находится на земле, как будто бы они делаются скромными, эти силы ситрохры, в своей цели быть скромными, и оставляют высокозрение в гайву, когда человек смотрит наверх, и смотрят, устремившись к земле, и показывают свою скромность, но это все шекер, все это вранье, и им нужно только украсть ту гашпоу Всевышнего, и получить себе часть гашпоу Творца, которая дается Амисраэлю для Торы и заповеди. Следующий пасук говорит, что он подобит льву, жаждущими терзать, и льву, сидящими в засаде. Читаю Балашон Акодыш. «Димину киарье, мы подобны, сделали себя подобными льву, ехсов литров, который терзает, и кекфир, кфир – это тоже название льва, который сидит в Амистарим в засаде». Что имеется в виду в этом пасуке? Сейчас. Да. Он говорит, что эти народы, не народы, а силы, внешние силы, силы ситрохры, они делаются как лев, который голодный. Но он не может... У него нет еды, которую он может сразу же схватить, поэтому он садится в засаду, делает вид, что он спит, и когда что-то, кто-то проходит мимо, бросается на него. Поэтому сказано, что мы делаем подобными себя льву, который терзает, и кфиру, который сидит в Мистарим. Кфир – это тоже лев, только не такой сильный лев, здоровый, огромный, а такой полулев-полульвенок, такой сорт, который нуждается в том, чтобы он не может сам наброситься на все и все, он сильный по отношению к остальным животным, но слабый по отношению к льву. Поэтому эта сила ситроха, она находится в засаде, чтобы напасть, а не сразу бросается. И следующий пасук говорит, какой там был 13-й, да? Он говорит, встань Всевышний, выйди навстречу ему, поставь его на колени, спаси душу мою от нечестивого мечом своим. Чисто в переводе это достаточно трудный пасук. Он говорит, кума Гашем, стань Всевышний, кадма панав, направь на восток, на нас свое лицо, ехриу, от слова крия, кера, колено, поставь на колени палта, навши миреша хербеха. Сделай так, чтобы убежала моя душа от раши, от нечестивца и его меча. Такой чисто переводном плане, это довольно трудный пасук. Он говорит о том, что Давид Амелах просит от Всевышнего, чтобы он взял и склонил голову зла, потому что Мемейла нихнаим кольми шартав рашоим венегралима хараеца то. Есть сторона начального зла, и все рашоим идут за ним, все нечестивцы. Поэтому, если ты встанешь и заставишь его склонить свои колени, то все пойдут за ним, и зло потеряет свою власть в этом мире. Встань, Всевышний, пойди, как бы, обратись спереди, обрати свое лицо и поставь его на колени. То есть, суди его, заставь его силы зла. Суди его со стороны хава, со стороны того, что он несет наказание. Для того, чтобы его силы пропали, и он не смог бы быть муцлах, быть удачливым в своей ноше. И также Ехригу, это не только Леохрия, но и Леохрия, то есть установив сторону зла, но это суть поклона. Потому что этот Раша, когда он увидит имя Всевышнего, которое раскрывается на праведнике для того, чтобы его спасти, то тогда этот Раша будет кланяться перед праведником без всяких сомнений. Потому что кто тот, который не будет кланяться перед господином всего? И это то, что сказали наши мудрецы в Мидраше по поводу Сама, ангела, который сражался с Исавом, с Яковом, что когда взошла заря, и он увидел, что за Яковом стоит имя Всевышнего, то он тут же поклонился и тут же сказал: «Отпусти меня, давай закончим, все хорошо», дал имя и так далее. И молится Давид и говорит: «Палта навши мираша харбеха», хочет убежать, убегает моя душа от нечестивости твоего херева, твоего меча. Это мамаш рцуэ лаалка бахаява васанетаре. Это мамаш как ремень для того, чтобы бить того, которому заслуживает битья. Но этот Раша, он владеет и властвует только над нечестивцами. И не может властвовать над цадиком. Потому что про цадика сказано, «Колька льется ралейх, лоец лех», что все инструменты, которые есть у тебя, они недостаточны, ты не сможешь преуспеть. Потому что Гакодыш Брагу и Целену Миедам спасет из руки вот этого вот нечестивца Раши. В общем, Сама, ангела Исава. И это то, о чем сказано, что душа моя убегает от Херева, от меча. Мы приближаемся постепенно к концу. И говорит Давид Амелах, и говорит. То есть просьба: поставь силы зла на колени и спаси мою душу с помощью своей защиты, своего меча. Продолжает Давид и говорит: от людей рукой твоей Всевышнего, от людей мира, чей удел в жизни твоей, чье чрево ты наполняешь сокровищами своими, сыты сыновья их и оставляют излишек младенцев своих. Вот от этих нечестивых, сытых людей Давид просит также Всевышнего спасти его. Он просит от Всевышнего, чтобы он удалил тяжелый суд своей твердой руки от праведников, которые называют мимитим. Теперь я даю другое объяснение, не то, которое дал русский переводчик. Здесь написано: спаси Всевышний тех, кто убивает руку твою. Убивает ради тебя, я не знаю как. Потому что он дает смысл, то есть... Переводчик перевел: спаси меня от тех, кто убивает нас. Давид Амелех просит спасить тех, кто умертвляет себя. Что это значит? Он дает смысл, почему праведников называют мертвыми. Обычно, всегда, праведников называют живыми, цадиким они живые, рашоим они мертвыми. Здесь Давид Амелех просит спасти мертвых, то есть праведников. И вообще непонятно, почему праведники превратились в мертвых. Объясняет Рав Валиш, что кавана Давида, что это люди, которые убивают себя испытаниями и пришутом, сигуфим, какими-то сокращениями материального мира и убирают от себя ганаот, удовольствие этого мира, которое они называют ржавчиной, хелет. Как известно, что каждый человек, который находится в мире и делает, так себя ведет, как делает хульда, крыса, которая... хватает все и тащит, оставляет и не знает, кому она оставляет. То есть она таскает все куда-то, потом забывает, сама занимается чем-то другим, потом кому это достанется, их вейс. Но поэтому рашоим, люди, которые тащат из этого мира дикое количество удовольствий, грубо говоря, я специально говорю очень грубо, не уверен, что ко всем, кто меня слышит, это относится, или хотя бы кому-то, умирает, оставляя несколько миллионов наследство непонятно кому, например, у него нет детей, а деньги остались, и так далее. Или даже если есть дети, непонятно кому, потому что кто сказал, что эти дети будут такими цадиким, что стоит оставлять им деньги, может, эти деньги их испортят, и так далее. Цадиким они так себя не ведут. Они себя ограничивают во всем материальном этого мира, потому что они знают, что любая материальность этого мира, она мешает Олам Аба, кроме материальности Лошемицу, например, Саудат Шаббат и так далее, Йомтов, об этом я не говорю. Они знают, что главный их хелы, главный их удел, это не в этом мире, а в Олам Аба, что это мир жизни, в отличие от этого мира, который мир смерти. Поэтому Давид Амелех называет их умершими, те, которые для этого мира уже умерли, несмотря на то, что они по-настоящему живы, но не живы жизнью Олам Аба, находясь в Олам Азе. И они не пытаются свою таву наполнить внутри этого мира, поскольку они знают, что в будущем Гакодыш Барагу наполнит их живот настоящий ганой мира грядущего, который является сутью, для которого все созданы и все существуют для этого. Вецфанейха тамалебет нам. И не только это, но также, что за заслуги этого они насытят не только себя, но и своих сыновей, которые придут за ними. Что значит насытить сыновей? Простое объяснение, оно же верное. Самый простой пшат, самое простое объяснение здесь верно. Не имеется в виду, что сыновья, он удостоится, такой праведник, что у него будет много детей. Нет, это не имеется в виду. Потому что тогда надо было сказать, ербубаним, будет много детей. Что такое насыщение детей? Имеется в виду, что суть состоит в том, что сыновья будут насыщаться тем добром в этом мире, которая состоит из награды за схуд, за достоинство того, что удостоили их праведники, отцы, которые были праведниками. Что это им поможет, им и сыновьям их сыновей. И это очень понятно, почему это поможет. Потому что, находясь в Ган-Эдене, праведник увидит то, что получает, как себя хорошо и правильно ведут люди, которые вышли из него через 2-3 поколения, а может 5 и 10, и будут радоваться, это будет часть их Ган-Эдена, часть их наслаждения в Ган-Эдене. Поэтому заслуги человека в этом мире, они, если это заслуги, а не просто деньги, то они останутся для сыновей, сыновей, сыновей. И честно, мне кажется, что это то, почему некоторые из нас, а может быть все, кто удостоился, удостоились сделать шуву, поскольку никаких собственных заслуг, понятно, что не хватило бы, да и не было их, собственно, для того, чтобы мы вернулись к соблюдению заповедей. А если мы скажем, что это произошло из-за воздействия Всевышнего, которое связано со скует какими-то нашими прабабушками и прадедушками, то это немножко или множко становится на свои места и сделает что-то понятное. И последний пасук, который молится Давид Амелех, говорит: «Я в справедливости буду созерцать твое лицо и насыщаться образом твоим». «Ани бы цедек ахазе панейха» – «Я в цедеке буду, справедливости, пусть будет так, буду видеть твое лицо» – «Ве эсбаба акиц тмунатейха» – «И буду насыщаться окончанием твоей тмуны, твоего изображения». Я надеюсь, что нам не надо говорить о том, что понятие изображения и образ Всевышнего не имеет ничего общего с материальностью или с каким-то рисунком и так далее. Это полный бред. Поэтому об этом говорить, мне кажется, что все-таки лишнее. Несмотря на то, что Рамбам Ренувахим добрую, большую часть этой книги посвятил именно этому. Тем не менее, много раз встречается в Торе, в Танахе слово «образ Всевышнего» и так далее. Речь идет об аллегории, который нам обращается со словами, которые мы как-то в состоянии понять, что речь идет о Гошеме, или к нам обращается со словами, показывающие образ и картину Всевышнего, о том, какова Ганга, каким именно Всевышним образом управляет миром, и это то, что могут увидеть пророки, и иногда мы тоже. Но самого Всевышнего, его образ, естественно, мы не видим, но образ в виде способа управления нам доступен. И вот известно, говорит Рав Вали, что цадиким они не одинаковые. То есть, есть много уровней, и один выше другого, и все это в соответствии с корнем и заслуг, которые есть у праведника. Давид Амелех – это цедек, справедливость, праведность. Это его уровень, несмотря на то, что у него от себя ничего нету. Поскольку Давид – это символ Малхута, царства, которое полностью получает все от более высших инстанций, свирот. Во всяком случае, это то, что видно в дальнейшем, мы можем видеть с вами, только то, как Всевышний проявляется как Мелах, и Давида Мелах, его суть была проявить Малхус в этом мире. Поэтому он говорит, я в справедливости, в цедеку удостоюсь видеть твое лицо. Есть много более с других ступеней, в зависимости от времени, от пространства и так далее. И Давид Амелах продолжает и говорит, что я увижу, насыщусь Беакитству Натейха, окончанием твоего, твоей тмуны, твоего изображения. Знай, что тайна того, что здесь сказано, что после того, как согрешил первый человек, все миры наполнились тьмой до такого состояния, что первичный свет был очень сильно скрыт, но, тем не менее, все весь свет оставался, и он спускается до конца всех поколений. Но этот свет выглядит во всех поколениях примерно как сон по сравнению с тем, что видно во время, когда человек бодрствует. На самом деле, здесь идет сравнение с Кец Гаалам, с окончанием, с последним, с последствием этого мира, в конце этого мира, то, что раскроется, и то, что раскрыто сейчас. То, что раскрыто сейчас по сравнению с тем, что раскроется при приходе Машеха, это как темнота и свет. Но, тем не менее, Давид Амелах говорит о том, что он просит насыщаться образом Всевышнего, увидеть Ганагу Всевышнего уже сейчас, и просит, поскольку через него это раскроется в конце дней, то он просит этого раскрытия и ускорить его, и удостоиться его увидеть. Это суть этого псалма, который является продолжением предыдущего, и просьба, которая касается, которая высказана в предыдущем псалме, что Всевышний раскроется полностью и будет Геула, вся эта, весь этот псалом – это молитва Давида о том, чтобы не дать гордости Гайве поднять силу Ситрохры, для того, чтобы мы удостоились увидеть Геулу как можно быстрее, и чтобы свет, который по сравнению с тем светом, который сегодня, свет Геулы, это как сравнение солнечного света с ночной тьмой, чтобы этот свет открылся, и мы удостоились его увидеть как можно быстрее. Вот, на этом мы кончаем 17-й псалом. Мне удалось его как-то выдать за один раз, хотя он очень большой. Следующий псалом, скорее всего, я даже не буду пытаться выдать за один раз, хотя еще не знаю. Это очень трудный псалом из 51 псука, но кроме его размера, он еще действительно по-настоящему трудный. Псалом молитвы Давида во время спасения от Шауля, который практически очень близко к тексту пересказан еще в одном месте Танаха, в книге Шмуэля. И мне надо будет хорошо думать, как мы это сделаем. Думаю, что за 2-3 занятия. Спасибо за внимание. До свидания. До новых встреч.